Да.
Я боюсь, что если мы начнем задавать вопросы,
да.
это никогда не кончится, потому что, простите, я буквально одну секунду, я не буду задавать вопросы, я написала целую кучу, мы как-то с Леоном можем это обсудить. Просто я думаю, что у каждого есть свои вопросы и много вопросов. Вот. Очень большое спасибо Леону за то, что он поднял эту тему, но не надо говорить. Тем более, что Леон всегда владеет очень широкими и иногда таким неизвестным другим людям, кругом источников. Потому что, ну, вот, например, я себя поймала на том, что Рона Ньюма я, конечно, читала. Вот, и Натана я уже меньше, ну, хотя тоже читала. А вот Ламбер, я не знаю, Ламбер, наверное, надо говорить, фамилия французская, как там Ламбер. Ламбера я не читала, это очень интересно. Таросский не читала. Но Ричард Таросский, очень обаятельный исследователь. Его проявление в том, что каждую минуту того, о чем он пишет, он слышит. Он в жизни так, если Ричард что-нибудь рассказывает, он тут же поет и играет, и свистит, и выступивает. У него такое вот. Но иногда просто хочется не то, что с ним поссориться, а просто хочется на дуэль выспать. Это очень частое ощущение. И оно возникает потому, что Ричард очень просто часто приносит в своем задержании такой тонкий и богатый смысл из вне взятой политические идеи. Или даже, ну, у него много таких идей, одна из них это метафизика и метафорство, и если кто-нибудь как странность не отметился в этой области, ну, не лучшим образом, то не жди пощады от Таросского, я думаю, что это очень странно. Есть много вопросов, о которых можно было бы говорить, может быть, я даже подумала, его, потому что он в институте какой-нибудь такой клуб, но в институте не доклад, а какую-то дискуссию на эту тему.
Мне кажется,
я думаю, что потому что очень полезно, потому что если мы сейчас начнем это, то не закончим. Хочется.
Не, но все-таки, может быть, что-то сейчас можно?
Нет, ну вот знаете, что-то сейчас можно. Вот это высказывание о Сибириусе, о вообще национальных этих школах позже вышедших фильмографии. Арина, вы же прекрасно знаете, и лучше меня, наверное, можете процитировать письмо Малера. Кого-то из его финских или шведских друзей, где он говорит, что вот всякие вон понавылезли, да. Сибириусы, да.
Да.
И считают себя композиторами. И русские какие-то тоже тут. Там он не называет фамилию, он перед этим был в Петербурге, он поехал в Финляндию, своим друзьям из Петербурга. Он в Петербурге и слышал, как Сибириусы, да, какую-то русскую музыку, я сейчас не помню, довольно много. Он говорит, они все вообще полагают себя, эти Сибириусы, эти русские композиторы. Но это просто безобразие. Есть единая линия развития, он говорит, что примерно так, идущая от немецкой школы, вот нормально. Я по этому поводу очень изумилась, как он там дирижировал Чайковского, думаю, что прекрасно. Потому что чутье музыканта, чутье великого музыканта, конечно, его соприкосновение...
Он же даже Рахманинова
успел полюбить. Да, я понимаю, что соприкасаясь живой музыкой, Малер действовал, соответственно, как великий дирижер. Но как только он попадал в эту самую единую, единую линию, и то же самое касается Рихарда Штрауса, разумеется, который все хорошо, но мои дети сказали совершенно конкретно, попробуем музыку с мелочкой или что-то.
Да, да.
Но, может быть, он такой музыки не как детская относился, но у Рихарда Штрауса обожаемого мой композитор был такой же, как у Малера, вот это вот измерение одно, оно у него таким и оставалось. Но Римский Косков, как известно, поступил тоже публично определенным образом, выйдет и закрылся. Треском дверь за собой, у нас мама сняли на руки головы к нам, на Соловей. Он вышел демонстративно, он сделал один раз в своей жизни. Хлопнул дверь на
всю. Но, прошу прощения, он же, насколько я понял, он, вернувшись из Парижа, из этих концертов, он сказал Ястребцеву, да, но мы по сравнению с этими Дебюсси, Штраусами, да. И Равелями, мы же Моцарты.
Нет, это я не знаю, это вот высказывание, по-моему,
не знаю.
Он сказал про Дебюсси, что музыка чужая мне, но привыкаешь к ней, и она делается красиво. У него как раз очень Дебюсси было мягкое и такое заинтересованное. Рихарда Штрауса он воспринимал просто как брата. При том, что сам он в «Золотом петушке» иногда звучит очень похоже на Рихарда Штрауса. А уж как похоже на Рихарда Штрауса звучит в своих поздних симфониях. И это не вопрос заимствования, это вопрос времени, совпадения по времени. Особенно это касается Парома Глазунова, который в русской культуре занимает роль, ну, играет роль Рихарда Штрауса, но поздняя классика. Ну, как он это звучит? Ну, об этом можно дискутировать. Поэтому это все ужасно сложно. И вот эти высказывания Чайковского, да, что
это
вы сделали
много. Это слова,
подождите.
Это слова, выражающие определенную психологическую установку.
Чайковский очень чувствителен, но вот к этому унижению он очень чувствителен. Особенно 78-й год, когда ему так тяжело, когда все уже не нужно. Потом он был уже несколько спокойнее, но вот тогда очень нужно. Но есть более поздние высказывания Чайковского, навешанного римского Корсакова, знаменитое письмо к Танееву, да, какой год это был, 200-й уже, это был 90-й, возможно, когда он ездил в Бельгию, где он жил в концерт, мне играл музыку петербургской школы и свою, и играл Танеева, ну, вот это самое, храм Аполлона из Аристеи. Да, он написал, что они все очень снисходительны, они все говорят, что мы русские делаем кирпич шерстью нового, то есть что-то новенькое, дураки. Дальше. Ну, эти теории, если бы они понимали по-настоящему, что мы сделали, они бы не понимали. То есть это уже около 900-го года, и это, ну, как бы вполне на себе навешанное в этом периоде русским Москве, если я тоже была ровно, но вот это вот кирпич шерстью нового, вот, это вот то, о чем Чайковский.
Ну, это, да, ну, в 900-м году это, наверное, еще так не... не выкристаллизовалось их мнение, оно уже
ну,
постепенно...
С точки зрения римского Корсакова, да, может быть, там уже молодое поколение немножко иначе себя чувствовало. Потом есть такое вещь, мне не понравилось, честно скажу, его провели по отношению к Балакирову и его чешскому проекту разговора об империализме. Какой империализм? Балакиров был классический цивильный нафил. И вот это вот то, действительно очень доброе отношение к славянам, и не колонизаторское, спасибо. А вот эта великая идея единства славянского, очень душевно развивавшаяся славянофилов, и Балакиров был чистый славянофил в этом периоде, он таким остался до конца. Можно почитать его поздние письма, которые говорят ровно то же самое о великом славянском единстве. То есть он вот как бы не колонизировать хотел Чехова, хотел вытащить из них их славянское.
Ну правильно, но это все-таки, я думаю, Чеха, так сказать, абстрактно взятого, должно было бы задеть. Почему? Такое ощущение к нему, отношение к нему как к славянину, из которого нужно перевоспитывать, которого
нет,
нужно
которого надо перевоспитывать, которого надо освобождать. Ну, освобождать. Это была общая идея, кому не только освобождать, кому от немцев.
В этом есть что-то, что-то такое. Очень,
нет,
очень
ничего не делает. Он спал под ними, совершенно точно.
Он на них...
Там такие письма уже совершенно...
Отношения к чехам, полякам, румынам...
А полякам, Балакирам, который поклонялся Шопену, который...
Нет, это тоже установка нет, такая. Как нет. Второстепенным славянам и второстепенным православным, к румынам, скажем, которые да, не славяне, но православные.
Поляки вовсе не православные.
А поляки второстепенные славяне и чехи.
Нет, я не согласна. Это, но это надо далеко заведёте.
Это политика, да, но...
Все. Но это не можно. Спасибо, потому что это намёк на возможность.
Я хочу только сказать, что начинается с предложения славянства. Но если вы посмотрите, сколько раз была использована заграница Тамаринская, Кирилина...
Ну, Соловей раньше Тамаринская, поэтому по аналогии.
Нет, не раньше. Раньше Тамаринская. Нет. Ну, Бесковина, еще в
а, нет, но я имею в виду Глинкинскую Тамаринскую.
Ну, я имею в виду источник как славянскую ну, да, да, русскую песню. Понимаете, я хочу это что так сказать. Одно песню, дело, что песню они говорили, другое дело, что они писали. Понимаете, это разница.
Минутку.
Совершенно
вещь. Да, но нет, ну, это не противоречит тому, что я говорю, потому что Бетховен принадлежал другой эпохе. И он там свои...
Ну, раньше началось. Ассимиляция русских...
Потом она прекратила. Русский квартет и вот этот скерцо 9-й симфонии. Да, там русские кем были. Но романтическая эпоха, вот глинкинская эпоха, и непосредственно после глинкинской, она, ну, я имею в виду на Западе, она была, она никак не взаимодействовала с русской музыкой.
А другое трио, вы начинаете...
Нет, а при чем тут?
Это совершенно европейское, первое произведение звукового, а трио 15-го года с моим помогом.
А есть ли полная уверенность в том, что она аутентична?
Как она аутентична?
Ну, потому что оно было издано в конце 40-х, в начале 50-х.
Но его играли, его исполняли, его знали, и тоже, понимаете, то есть нельзя, нельзя ориентироваться только на словесный, ну, как бы свой, да, еще ведь...
Нет, это само собой, но тем не менее это не противоречит тому, что я говорю. Запад не после, между Бетховеном и каким-то другим моментом, который сейчас трудно зафиксировать, не, ну, как-то не впитывал вся импульсы русской музыки. Ну, нет примеров. Нет примеров. Ну, нет примеров в творчестве композиторов высокого ранга, может быть.
Ну, вообще, даже после войны 12-го года не могло так остаться.
Где примеры?
Просто
не звучит. Нет, я беру вот последний пункт. Скерция из девятой симфонии. Скерция из девятой симфонии, где есть русская тема. Мы оставляем, так сказать, вот
а
так.
А почему мы ее оставляем? А вот эти всякие композиторы, которые были между Германией и Россией, австрийцы, то есть всякие скрипачи, которые писали воспоминания о Москве. Нет,
не за ними
которые здесь приехали, поработали, написали воспоминания о Москве и сдали там, да? Понимаете?
То есть а где конкретно, в твоем музыкальном творчестве?
Они есть эти эмоции, они все за границей.
Ну вот, ну вот, пожалуйста, это значит вопрос о неизвестности.
Это же русской культуры, правильно?
Эти пока эти документы неизвестны.
Эти призовые вариации, которые они у нас позаимствовали, понимаете? То есть это
хорошо,
нормальная
хорошо.
Ситуация. То есть это не
где они?
Вот где массовые границы лежат в архиве.
Да не только они.
Где они исполняются?
Где они? Там же Марина Долгушина, кто она дала приложением огромное
количество. У Ларисы Кирилловны есть книги, но не столько много, но тоже есть.
Есть, там эти книги.
Даже не обязательно в архивах, это издавалось. Нет, они, оно, я имею в виду, что ноты изданы, они там издавались. Они же
как-то...
Они здесь издавались.
И здесь издавались.
Ну, где они? Пожалуйста, вот самый известный поверхностный случай, который лежит на поверхности. Иоганн Штраус, работавший в России. Ни слова, ни одной темки русской музыки не найти.
Вообще очень хорошо русский народ. Лучше всех Маркет и Пюстина,
знаете?
Маркет и Пюстина были.
А, ну это...
Вот это вот
понятно, но он не композитор.
Не композитор, но первым оценившим
остроту и экзотичность русской музыки народа.
Ну то, что он писал
о
народном
разговоре, совершенно правильно. Как он должен был сказать, что он писал о русском хорошем
мнении. Берлиоз. Это позже.
Да,
да. Я тоже пора его спустить.
Извините. Все мои